Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня интересную и очень важную для спасения души тему, которая называется «Очищение сердца через веру». Обратимся для этого к посланию евреям, к знакомому нам месту Писания, которое многие дети Божьи знают наизусть и часто им пользуются. Послание евреям, глава 9, стих 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Но главный упор в нашей сегодняшней теме мы сделаем на первую часть этого стиха, которая гласит «Да и все почти по закону очищается кровью». Очищение может лишь там иметь место, где до этого что-то было загрязнено, и мы после покупки нового костюма не несем его сразу же в химчистку. В чистку мы сдаем его лишь после определенного загрязнения. А это место Писания в послании евреям, глава 9, стих 22, показывает нам процесс вообще самого злейшего загрязнения, а именно загрязнения грехами. Этот факт загрязнения грехами является одновременно истинной причиной сегодняшнего загрязнения природы. Загрязнение природы не связано с грунтовыми водами или с воздухом, как нам это пытаются внушить. Все это чистейшая ерунда. Грех является причиной загрязнения природы. В крови мы находим средство для главного очищения. Это мы видим во второй части нашего главного текста, который нам показывает, что средством для очищения от греха является кровь. В Ветхом Завете – кровь животных, а в Новом Завете – кровь Иисуса. Об этом главном очищении Слово Божие учит нас в первом послании Иоанна, глава 1, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Но кровь Иисуса Христа становится лишь тогда действенной, если мы в вере приходим к Иисусу на Голгофу, как погибшие грешники, и признаем Ему наши грехи. Кровь Иисуса не автоматически становится на человеке мощной в своем действии. Она становится на человеке мощной в своем действии даже не по той причине, что она пролита Иисусом на Голгофском кресте. Но кровь Иисуса становится на человеке действенной, потому что она пролита Иисусом на Голгофском кресте, и что мы в вере приходим к этому кресту, если мы, согласно первого послания Иоанна, глава 1, стих 9, в вере признаем Иисусу наши грехи, чтобы Он простил нам наши грехи и очистил нас от этих грехов. Читаю этот текст. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Следовательно, это очищение является очищением посредством крови. Эти грехи Бог осудил на Своем Сыне на кресте, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Кровь Иисуса является ценой искупления за нашу вину. Второй вид очищения – очищение посредством Слова в соответствии с посланием Ефесянам, глава 5, стих 26. «Чтобы освятить ее, то есть церковь, очистив баняю водную посредством Слова». Как кровь Иисуса очищает, так в определенных вещах очищает и Слово. Упомянутая здесь вода является последующим дополнительным Словом. В этом мы видим очищение посредством Слова Божьего. Не внешняя форма печатания нашей Библии, но принятие Слова Божьего в вере. Тогда Слово Божье становится мощным, потому что оно должно нас обличать как при чтении, так и при слушании проповеди. Поэтому Господь Иисус мог уже до Голгофы своим ученикам сказать в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 3, «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам». Иисус не говорит ученикам, «Вы уже рождены свыше». Этого с ними не могло случиться, ибо для этого они нуждались в Святом Духе. Но Он, Слово жизни, наш Господь Иисус, находился в их среде, а в отношении этого вопроса, то есть в отношении принятия и очищения этим Словом Иисуса, они были таким образом уже чистыми. Особенно, когда мы читаем Слово Божье, то через самоосуждение оно должно в нас действовать. Таким образом, мы переходим к третьему образу очищения, которому нас Библия учит в Новом Завете. При этом многие из вас сейчас задумались, что же это за третий образ очищения, кроме как кровью Иисуса и посредством Слова, которое в Библии прообразно представлено водой, как читаем в послании Ефесянам 5, стих 26. Это был бы большой ущерб, это было бы большим недостатком, если бы мы не знали этот третий образ очищения в Новом Завете. В Слове Божьем об этом совершенно ясно написано. Для этого обратимся к Деяниям апостолов, глава 15, стих 9, где читаем. «И не положил никакого различия между нами и ими, то есть евреями и язычниками, верою очистив сердца их». «Ого!» — скажете вы теперь. «Верою очищать наши сердца? Как это возможно без покаяния?» «Да, именно так. Об этом говорит Библия». Таким образом, Библия показывает нам три образа очищения. Я думаю, что многим детям Божьим этот вопрос еще никогда не бросился в глаза. Но теперь мы видим, в каком состоянии дефицита по отношению познания Слова Божьего мы можем находиться, если мы этого не знаем. Тогда и неудивительно, если враг искушает сегодня детей Божиих, потому что они не знают, как правильно следует обращаться с духовным мечом, как читаем в послании Ефесянам, глава 6, стихи 16 и 17. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Верующие не знают, как следует обращаться с этим духовным мечом. Они хотя и знают, что такой меч существует, но они не знают, как им следует пользоваться. В этом заключается великая нужда сегодняшнего времени. Итак, Святой Дух обращается ко всем нам с этим вопросом. Как вообще может произойти очищение наших сердец? Это мы должны обязательно знать. Поэтому вы должны сегодня кое-что по этому поводу услышать. Сегодня об этом следует сказать или следует задать вопрос. Как следует путем веры достичь в наших сердцах очищения? Если речь идет об очищении наших сердец, то речь идет не о грехах, как о происхождении злого, а также не о совершенных грехах, как о совершенном чего-то злом. Но речь идет более о нравственном, моральном состоянии человека, о его мышлении. В слове «мышление» заключено слово «мысль». Мысль Христа и то, что одновременно возникает или зарождается, не является корнем. Не является корнем, но через корень греха в наших сердцах что-то возникает, что в наших сердцах выступает вперед, что желает наполнить наши сердца. Не сказал ли Господь Иисус Анании через апостола Петра в книге «Деяния апостолов», глава 5, стих 3? Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане исполнить сердце твое и солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» В этом случае кто-то стоял перед судом. Здесь речь идет не о крови, не о слове, но о вере, которая нам дается через Христа, о вере, которая нас очищает. Теперь мы можем спросить, почему? А именно потому, что через веру человек принимает слово Евангелия в сердце, где оно становится действенным. Поэтому в это сердце светит Божий свет и все там обличает. Поэтому Иисус может в него вселиться. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 9, читаем: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Любой человек, если он читает эти слова Евангелия и принимает их в сердце, то эти слова становятся действующими. Поэтому свет Божий светит в такие сердца, и все в них будет обличено, а вернее, даже посрамлено. Поэтому в такие сердца Господь Иисус может вселиться. В этом смысле можно говорить о нераздельном сердце. В таких случаях человек не приватизирует часть своего сердца для себя, для своих интересов. В таком случае Господь Иисус полностью займет такое сердце. Конечно, есть и такие дети Божии, которые часть своих сердец приватизируют для других вещей и мыслей, в которых Иисус не имеет интереса, которые ему не угодны. Поэтому в этих вещах верующие не находятся в Божьей воле. По этой причине Павел призывает филиппийцев, глава 2, стих 5: «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе было». А там, куда Господь Иисус вселился, где Он живет во всей своей полноте, там всевозможное злое не имеет больше места. Это является таким неопровержимым фактом, в котором душепастыры постоянно убеждаются в душепастырском служении. Если в сердце верующего еще что-то или кто-то находится, кроме Иисуса, то Иисус не может полностью занять помещение сердца. Тогда из сердца таких обремененных верующих посредством усиленной молитвы все выбрасывается, что не угодно Иисусу Христу. Символично мы это видим в очищении Иисусом храма. Он все удалил, что не имело отношения к богослужению в храме. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 2, стих 15. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Иисус не разрушил стены храма и не разрушил пол, ибо все это является частями храма. Но Иисус очистил храм от всего, что не относилось к храму. При этом Иисус указывал на тот факт, что этот храм домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, как читаем в Евангелии от Марка, глава 11, стих 17. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Точно так обстоит с сердцем людей, точно так же. Оно должно было быть домом молитвы, которое принадлежит Господу Иисусу, где будет только Его голос слышен, в котором только Христу будут поклоняться, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 16. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Но на основании того, что еще кроме Иисуса в этих сердцах кое-что находится, они превратились в вертеп разбойников. Мы можем не вдаваться в детали такого вертепа разбойников, а теперь будем очень внимательны. Но если в какой-то момент при усиленном чтении Слова Божьего человек уверовал и прочитанное принимает в свое сердце и через веру открывает свое сердце для Господа Иисуса, и он вселится в сердце этого человека, то Господь Иисус очистит сердце этого человека от всего неугодного ему. В этом мы видим Божью волю и Божью благодать. Только Бог может и совершает это. При этом вера человека является средством, через которое Бог это осуществляет. Поэтому в книге «Деяния апостолов», глава 15, стихи 8 и 9 сказано, что Бог является сердцеведцем и что Он очищает сердца уверовавших людей посредством веры. Читаю этот текст. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им, то есть язычникам, Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, между евреями и язычниками, верою очистив сердца их». Вот это да! А на основании многократно повторяющегося упоминания очищения Иисусом храма учение Нового Завета доказывает также возможность многократного осквернения верующих и в наши дни. Очищение сердца не является делом крови или даже делом Слова Божьего, но является делом веры. Я надеюсь, что в сегодняшней проповеди вы все хорошо себе этот вопрос уясните, чтобы вы научились разграничивать те вещи, которые Бог разграничивает. Поэтому в этом знакомом нам месте Писания Святой Дух говорит в Евреях 9:22: «Да и все почти по закону очищается кровью». Да и все почти, но не все очищается кровью. Это место Писания не говорит «все очищается кровью», но говорит «почти все». Эти вещи, которые не кровью и не словом очищаются, они очищаются нашей верой, которая находится в наших сердцах. Поэтому мы теперь видим, насколько важна вера, которая находится в сердцах людей. Ибо как могла бы или может действовать вера, если ее нет в наличии? Это является проблемой, с которой душепастор имеет дело в своем служении с обремененными детьми Божьими. Имеется ли вообще в наличии вера, которая как мера нужна, чтобы очистить наши сердца? Вступающая во владение вера является в конечном счете Христос в вас, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стих 27, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Вера не является также простой действительностью, для чего вещество нашей головы хватило бы. Но вера лишь тогда является действительной, если своеволие, достойное проклятие, в человеке будет полностью разрушено. А там, где вера находится в голове и в разуме, там уместно также и очищение головы или головомойка. Но это не имеет ничего общего с очищением сердца. Если вера находится в сердце, тогда находится место очищения сердца. Здесь мы должны быть очень осторожными. Если приходят верующие, которые желают очиститься, а вера для этого не имеется у них в наличии. Я сообщаю вам об этом не для того, чтобы вы пытались это сделать. В таком случае была бы объявлена головомойка или чистка головы, потому что они имеют свою веру в голове. Мы не можем на основании веры совершить очищение сердца, если в сердце вообще веры нет. Очищение сердца через веру многие верующие считают теорией, потому что они совершенно не знакомы с таким очищением. Таким верующим недостает правильного, недостает чистого сердца. Поэтому они противятся этому, потому что они не понимают, чему учит Слово Божие. Обратимся по этому поводу к Евангелию от Матфея, глава 15, стихи с 18 по 20. «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека». Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Из этого текста следует, что сердце человека является источником всего злого, что мы постоянно находим в жизни человека. На основании падения человека все это стало грехом. Об этом мы читаем уже в Бытие, глава 6, стих 5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И дальше об этом же читаем в Бытие, глава 8, стих 21. «И обонял Господь приятное благоухание от всесожжения Ноева, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». И у пророка Иеремии читаем в отношении испорченности сердца человека. в главе 17, стих 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Возможно, что вы у ближнего, у другого познаете сердце. Но если вы имеете хорошую способность у других узнавать сердце, то я могу вам сказать, не будучи даже пророком, что в ваших сердцах что-то не соответствует истине. В этом мы видим теорию Нового Завета «сучок бревно», как читаем в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 3. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Тот, кто в глазах других видит сучок, является тем, кто в своем глазе носит бревно. Библия не упоминает о том, что это бревно имеет длину в 20 метров. Но мы можем этому хорошо поверить. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.